Марк Фейгин с нами на прямой связи. Здравствуйте, Марк.
Рад приветствовать, Вадим. Рад приветствовать всех зрителей канала ГРМ.
Это взаимно. Давайте начнем с того, что случилось или чего не случилось с валдайской резиденцией Владимира Путина, потому что было заявление Сергея Лаврова, главы МИД, о том, что резиденция Путина была атакована. Он назвал цифру 91 дрон. Никто из жителей, которые где-то в окрестностях, ничего не слышал. А вообще история с дронами кажется очень странной. Что думаете вы, для чего это было озвучено сейчас?
Я просто убежден, что никакой атаки конкретной резиденции в Валдае не было. Могли, конечно, какие-то дроны лететь через Новгородскую область. Я этого не исключаю. Ну, не знаю, просто такое количество дронов взаимно, как говорится, что называется, Лаверды летит в сторону России. Какие-то дроны, может, сбивались на Новгородскую область. Была ли конкретная цель атаковать резиденцию? Я очень в этом сильно сомневаюсь. Она все-таки серьезно охраняется. Там и панцири ставят, и все остальное. Просто это бессмысленная трата этих дронов, понимаете? Вот. Поэтому с точки зрения чисто военно-технической, ну тут лучше специалистам, я думаю, это все легко проверяемо. Там спутники и другие средства контроля наверняка дают всю картину. И я уверен, что американцы это знают. Я уверен, знают, поэтому это не военный вопрос, это вопрос сугубо политический. Почему это было сделано? Ну, Путин просто торпедировал переговоры, нашел благовидный предлог, по которому можно больше не договариваться на прежних условиях. Ну, как картежник передернул, значит, для того, чтобы проигранную партию не платить деньги, сказал, обвинил в шулерстве партнера. Ну, такой заурядный способ. Было ясно, что Москва вообще не собирается договариваться. Но вот было ясно. Посмотрите на их публичные заявления. Они все время говорили совсем не то, что было изложено в 28 пунктах, не говоря уже о 20 пунктах Зеленского и союзников. И 28 пунктов первоначального плана, который по сути план Москвы, поскольку Дмитрий, видимо, его писал там под диктовку или вместе с какими-то специалистами там, что установлено уже даже лексически, или грамматически, как проще сказать, да. И, собственно говоря, подсунули планы Трампу.
Полная свобода в интернете без ограничений. Все это по цене одной чашки кофе. Грю VPN дает топовое качество по одной из самых выгодных цен. Подписка всего от 1 евро или эквивалента вашей валюте в месяц. И как раз сейчас, когда идет адвент-календарь, можно успеть получить ее еще дешевле, потому что каждый день новые крутые скидки. Что же вы получите с Грю VPN? Очень быстрая скорость, без тормозов и ограничений. Серверы в куче стран, включая РФ. Подключайтесь откуда угодно, одним нажатием. Одна подписка сразу на 10 устройств, хватит всей семье. Телефоны, ноуты, планшеты и даже на холодильник, если захотите. А еще специальные серверы, которые работают даже в предельно жестком режиме белых списков. Там, где обычный VPN не справляется, Грю VPN спокойно открывает доступ ко всему. И, кстати, попробовать Грю VPN прямо сейчас можно бесплатно по ссылке в описании. Грю VPN возвращает свободный интернет.
Трамп его озвучил, еще раз подставившись, конкретно подставившись, ну, подтверждение тому по WhatsApp разговор Ушакова и Виткова, которые чуть ли не дают инструкции. А он этим подставился. И сейчас его швырнули с этим планом. И первоначальным, и доработанным, там, модифицированным с учетом реалий и требований союзников самого Киева. Теперь они говорят, мы изменим требования к Киеву. Ну, понятно как. Они уже, Путин 19-го, до этого декабря произносил. Он на прямой линии снова сказал. И повторил это за днем, когда он военный совет проводил с белорусским министром обороны, о том, что все требования изложены были в прошлом 24-м году, в конце саммита мира на коллегии Министерства обороны. А я напомню, там освобождение 4 областей, и полная демилитаризация, и полная там это их денацификация, что никаких армий по 600 тысяч, никаких вообще контингентов, никаких гарантий безопасности там нету. Их там нет в этом плане. Вот они сейчас будут, сейчас и этот план выдвигать. Что они делают тем самым? Они, во-первых, оттягивают время. Путин глубоко убежден, там, справедливо ли, нет ли, о том, что у него и дела идут хорошо. Что он наступает. Его в этом убедили генералы. Ну да, не теми темпами, которые рассчитывали в 25-м году. Собирались выйти на административную границу Донецкой области, не вышли. Ну, к маю, типа, выйдут. Вот. Такая логика, понимаете? Неважно, будет это или не будет, но его убедили. И он в этом убежден, на разные лады это везде повторяет. А нам не сильно нужно договариваться с Киевом. Мы военным путем достигнем всех целей СВО. Вторая причина – это блокирование возможной радикальной, решительной помощи со стороны союзников, со стороны Вашингтона, Киеву. Ну, то есть передача томагавк условно, хотя это не только о них идет речь. Он ее блокируя, мы понимаем, насколько для него это важно, насколько для него это чувствительно. Насколько это чувствительно, потому что он в канун встречи предыдущей Зеленского в ноябре с Трампом даже звонил Трампу для того, чтобы остановить эту поставку. И он ее остановил. Ну а там много чего, и вообще полный торговый эмбарго, и много чего можно было сделать. Всегда предлог какой, зачем нам давать томагавки, если мы завтра уже вот на пороге, вот завтра договоримся о мире. Не надо давать томагавки, это эскалирует ситуацию. Мы тогда дальше будем расположены от мира, война продолжится. Этого он тоже добивается попытками или там усилиями, манипуляциями внутри мирного процесса. Плюс третья причина, он не хочет ссориться с Трампом. У него долгоиграющие планы, не только по поводу Украины, но и других вопросов. Путин хочет с ним дружить, Путин хочет договариваться, делить мир, зарабатывать деньги и так далее. Даже если на самом деле в душе ему Трамп и не нужен вообще никак. Да, он сегодня есть, завтра его нет. Он это делает именно для этих целей. Вот, это никого не должно дезориентировать, так сказать. Ко всем он к ним пренебрежительно относится. Европейский политик, и к Трампу тоже. И в нужный момент, когда Трамп ослабится, его кинут так же, как всех. Вот, но в общем и целом пока тактически он побеждает, в том смысле, что он делает, что хочет, а союзники, Трамп, ну, про Киев говорить нечего, Киев просто безвыходная ситуация, он просто защищает свою территорию. А союзники делают, подыгрывая самому Путину, играя с ним в поддавки, понимаете? И в этом смысле я не очень понимаю, так сказать, зачем нужны были месяцы этого так называемого мирного процесса, если было и без того ясно заранее, даже в ваших эфирах, если их пересмотреть, мои выступления, легко можно этот прогноз услышать. Ничего нового. Никакого провиденциализма в этом нет. Никакого, знаете, прозорливости угадать планы Путина. Это было ясно с самого начала. С самого начала. Тот путь, который мог принести результат, и которого опасалась Москва, когда Трамп заходил на должность 47-го президента, это мир через силу, от него, от этого пути отказались. Пошли по пути уступок и мирных переговоров с Москвой. И вот результат. Война продолжается. И никаких даже отдаленных, каких-то даже там на горизонте где-то признаков мира нету. И их не будет, их не появится, если все продолжится ровно в том же режиме.
А для чего сейчас пытаются сохранить эту маску на лице? Ну, условно говоря, Урсула фон дер Ляйен говорит, реагируя на переговоры Зеленского с Трампом, что мы продвинулись, что есть позитивные изменения. Мы слышим про эти позитивные изменения, что мир становится ближе на протяжении уже достаточно долгого времени. Трамп на последней пресс-конференции вообще очень много говорил о Путине, о том, что Путин заинтересован в успехе Украины, но... То есть много разных, в том числе лестных слов, звучит в адрес Владимира Путина. Ничего не меняется, война продолжается, удары по Киеву и по другим городам там в ежедневном режиме. И сейчас вот эта история, когда они говорят, что была атака, которой, возможно, не было, и готовят новый удар по Киеву, таким образом его легитимизируют. Говорят, мы уже определили цели, мы уже определили время, мы ударим, говорит Лавров. Вот для чего сейчас по-прежнему делать вид, что этот процесс идет, если там ничего не идет?
Ну, что касается ударов, они были, есть и будут. Но ударят они по Конча Заспа или ударят по Банковой, кого это удивит? Кого это удивит? Никого это не удивит. По другим объектам в центре Киева. Теперь для чего все это говорится, для чего все это изображается, будь точным. Что касается Трампа. Ну, у Трампа безвыходная ситуация. Он выполняет предвыборные обещания в 24 часах. Вот просто так он давно бы уже спрыгнул, быть может. Ну, воюет там, ну и воюет. Я ничего не обещал. Он же обещал. Поэтому не так просто уйти от этого предвыборного обещания. Почему? Ну, потому что у него выборы промежуточные в ноябре в Конгресс 26 года. Он их запросто может проиграть. Тут очень много признаков политических того, что республиканцы могут уступить демократам. Вы представляете, что начнется? Демократы, взявшие вверх в 1/3 Сената, там будут перевыборы. И в Палате представителей, ну, это сразу на утро будет... инициирован импичмент Трампа. Дойдет, он не дойдет за оставшиеся 2,5 года, которые ему предстоит сидеть, ну, фактически 2, потому что начнет работать Конгресс после выборов где-то начиная там, в фактически с января. Там, ну, пораньше, но не важно. Там каникулы будут, праздники, но тем не менее. А неизвестно. Плюс файлы Эпштейна. Плюс много чего ему надо отвлекать. Этой активностью, этой эффективностью отвлекать от своих проблем внутриамериканских. При том, что сейчас статистика показывает, что американская экономика на некотором подъеме. Там достаточно низкая инфляция, там рост экономики в целом и так далее. Пока еще непонятно, насколько это устойчивая тенденция. Но, тем не менее, факт остается фактом. Это есть. Но этого недостаточно, потому что у него масса других проблем, понимаете? Внешнеполитических-то уж точно, стопроцентно. Поэтому Трампу нужно продолжать изображать. Я выполню предвыборное обещание. Мы вот-вот скоро добьемся мира. А я вот решил, я выбрал, что мы понимаем, неверный путь, задабривание Путина, и Путин хороший человек, он хочет добра Украине, хочет ее восстановления, как он сказал, да, хочет мира. Ну, как-то завтра перемениться. Да, Трамп может. Он такое же делал про бумажного тигра. Путин хочет всю Украину. Такое уже было. Но по 10 раз туда-сюда бегать он тоже не может. Он очень надеется, что все-таки в какой-то точке, если додавить Украину, а не Москву, то мир будет достигнут. Ну, отдайте эту Донецкую область. Да Путину-то мало Донецкой области. Это было изначально ясно. Если сейчас Путину предложат немедленно вывести войска украинские из неоккупированной части Донецкой области, он согласится. И какую-то паузу сделает. Ну а что, даром заполучить 6 с лишним тысяч квадратных километров. Он это сделает. Но потом война возобновится. Безусловно, и конечно, она возобновится. Значит, для чего изображает Европа? Ну, Европа, отказавшись от пути субъективизации собственной, и в этом кризисе, и в этой войне, и в целом, да, разговоров было много с приходом Трампа, а потом как-то это назад отошло, да, и в отношении Европы в целом, и Британии, и так далее. Ну, они сказали так, ну, раз Трамп занимается, пусть Трамп и занимается. Мы будем поддерживать позицию, чтобы он совсем уж себя не сдал. Будем помогать Украине, как можем. Но сами на себя брать ответственность не хотим. Трамп, ты говоришь, мир скоро? Ну, и отлично, ну, и молодец, ну, и давай. Ты же у нас переговорщик, не мы. На нас ответственности никакой. Ты же взял на себя это бремя. Ну, тяни эту лямку. Украина, а у нее деваться некуда. Они подыгрывают Трампу, говорят то, что он хочет, потому что потерять еще и в его... Пусть даже в его лице союзника, но это будет еще больше проблем. Потому что дела на фронте не блестящие, понятно, ситуация тяжелая. Поэтому, конечно, Украине деваться нету. Все определяет Трамп и его политика. А она ошибочная, если не сказать преступная. И все продолжается, как продолжается. Война не останавливается. Путин делает все, что хочет, и ему за это ничего. Вот и все.
В какой ситуации находится президент Зеленский и насколько стабильны его позиции в этих условиях?
Понимаете, какая? Я не буду думать о раскладах, победит ли на выборах Залужный, победит ли он. Это, в общем, не мой вопрос, да и сложно это прогнозировать, понимаете? Война сама по себе продолжается, не позволяет произвести никакие существенные перемены, понимаете? Для того, чтобы провести, например, выборы, если мы говорим о позициях политических внутри Украины, для этого нужно остановить войну на 100 дней, да, на период предвыборной кампании. Москва такой возможности Зеленскому не даст. Не даст. Теперь, что касается международного его положения. Да, кризис, вызванный коррупционным скандалом, делом Миндича и так далее, да, конечно, он ударил сильно. Отрицать это глупо. Он ударил, хотя и Зеленский сумел защититься. Он, кстати, пожертвовал Ермаком, своим, в общем, достаточно близким чиновником, а вот, главой офиса президента. То есть там много каких было сделано действий, которые должны были сдемпфировать удар. Я думаю, частично это произошло, но все-таки удар был большой. И он спланированный был, и Москва тут поработала, и Америка придала ему динамики, это правда. С другой стороны, понимаете, все находятся в вынужденной позиции. Вынужденной. Но Украина в большей степени, чем все остальные. Вынужденной, при которой вообще ходов-то немного. Ходов у Киева немного, у Зеленского немного. А какие у него варианты? Сдать Донецкую область? А как он это сделает? Чтобы прекратить войну? Отдать оставшиеся три области, ну, Луганская почти целиком оккупирована. И Запорожскую, и Херсонскую с правым берегом? Какие у него варианты? У Зеленского? Ну, никаких. Он действует от вынужденной позиции. Это тоже важно понять. Может произойти какие-то радикальные перемены. То есть Зеленский устранится. Ну, как когда-то Залужного сменил новый командующий ВСУ. Я пока не вижу для этого никаких предпосылок. Ну и Зеленский не такой человек. Я не вижу таких предпосылок. И самое главное, я не вижу, что это решит проблему. Потому что предпринимает со стороны Москвы попытку уничтожить суверенитет Украины. Не просто занять какие-то куски ее территории. И без того уже занято 20 с лишним процентов ее территории. Но именно прекратить суверенитет Украины. Целей других нет. И будь там Залужный, будь кто угодно, я не знаю, хоть Медведчук. Цель не изменится. И противостоять реализации этой цели можно одним единственным способом. Это максимально надавив на Москву. В военном, политическом, экономическом, геополитическом, всяких других смыслах. Это можно сделать, в том числе, кстати, еще один реплики добавлю, давлением на Китай. Заставив который, стоящий за спиной Москвы, значит, предпринять какие-то действия по прекращению конфликта. Этого ничего пока не делается, и поэтому для Зеленского ситуация остается очень-очень тяжелой. Безусловно. Потому что он любые усилия предпринимает, старается, пытается соответствовать тому, что от него требует Трамп. Вот. И это результат не приносит, а ответственность типа на нем. Ни на Трампе, ни на его окружении, ни на тех стратегах, которые вокруг Трампа, значит, советуют, типа Витков или Кушнера или еще кого-то. А именно почему-то все время на Зеленском. Вся ответственность на Зеленском. Из-за неудачи, из-за провалы, из-за остановку мирных переговоров, из-за атаку мнимую, фейковую атаку на резиденцию Путина на Валдае, все он. Что может быть, как бы, в случае с коррупционным скандалом, отчасти он несет эту ответственность. Безусловно, политическую он несет ответственность, что такое случилось. Но, простите меня за все остальное, это точно не его зона ответственности. Это только из-за вашего упущения, из-за вашей трусости, что вы не хотите на Путина надавить сильнее. Другого тут объяснения нет.
А когда Трамп принял решение ввести санкции в отношении Роснефти и Лукойла, это оказалось, судя по всему, достаточно болезненно, но очень локализованно. То есть он ввел эти санкции, показал, что Соединенные Штаты могут осложнить жизнь российской нефтяной отрасли, и, кажется, продолжение не случилось. То есть вот у этой истории может быть продолжение? То есть у Трампа же есть инструменты давления.
Понимаете, какая штука? Сейчас уже понятно, что эти санкции были введены не столько для того, чтобы прекратить войну, а из экономических и там, других интересов, ну, отраслевых интересов самих Соединенных Штатов и Трампа лично. Сейчас уже это понятно. Во-первых, он делал отыгрыши в отношении Лукойла, да? В Венгрии он предоставил право дальше покупать в обход санкций нефть там, на какой-то период, ну, как минимум до осени, видимо, с учетом выборов в апреле в самой Венгрии, в Будапеште. Значит, Лукойлу он разрешил западные активы продавать. И так во всем. Как шла нефть из тех же, ну там и другие компании, в основном, конечно, из Роснефти, в Китай, в Индию, тогда так она и идет. А что остановилось? Как-то санкции повлияли на то, что эти страны перестали закупать? Он грозил, 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 и ничего. И ничего. Они продолжают делать то, что они делают. Ну, так что же это за эффективные санкции такие? Да, они ударили по какой-то степени, может быть, чувствительной степени, по экономике российской, потому что по доходам нефтяным бюджета и так далее, по самим этим компаниям ударили. Но войну-то не остановили, на войну не повлияли. Значит, одних этих санкций изначально было недостаточно. Должна была быть комбинационные меры, связанные вообще с торговым эмбарго в отношении России. Сейчас уже та стадия. Трамп этого не делает. И все больше, ну, специалисты, эксперты, макроэкономисты, специалисты энергетического рынка говорят, что это все-таки игра на то, чтобы какие-то активы этих компаний, прежде всего Лукойла, он обладает обширными зарубежными активами, по дешевке забрать. И в Европе, и там заправки в Америке, ну много чего. Поэтому я больше склонен думать, что так сказать, эти санкции это все-таки плод интересов Трампа, ну в его лице отчасти США, потому что западные нефтяные и там, другие компании, энергетические компании тоже хотят с этого поживиться. Никто им не запрещает, их право, вот, таковы условия. Но если он хотел этим повлиять на ситуацию с войной, то он не повлиял решающим образом, только частично.
А томагавки? Вот Трамп, судя по словам Ушакова, опять же, тут следует осторожно к этому относиться, но якобы в разговоре с Путиным сказал, слава богу, я не дал Зеленскому томагавки, после того, как Путин рассказал ему о якобы атаке на свою резиденцию. То есть томагавки остаются инструментом, который еще может быть рассмотрен. Или все, это закончилось?
Нет, безусловно. Безусловно, это инструмент давления. Для Путина очень чувствительный, очень болезненный, потому что если бы полетели томагавки, а не дроны, то вполне может быть, что и резиденция бы не стала, и ее бы не смогли сбить. Ну, там из десятка сбили бы пятерку. И что бы осталось от той резиденции? Хотя резиденция не самая интересная. Что, ему жить, что ли, нет? Не самое интересное место. Но вот все-таки, в моем представлении, я считаю, что да, томагавки и аналогичные средства, тяжелый дрон, там много чего есть. Количество тоже, арифметика влияет. Сколько вы дадите томагавка? Один томагавк или вы дадите 1000 томагавк? Это же разница большая. Ну, конечно, большая разница, гигантская разница. На вооружении США, как они заявляют, около 4500 томагавков. 4500 томагавков. Я думаю, что их реально больше в США. Я думаю так. Потому что, ну, добросовестных цифр никто не озвучит. Ну, а зачем? Пусть думают, что 4500. Я думаю, гораздо их больше. Вот. Но Украине можно было бы дать исчисляемо, ну, хотя бы сотнями эти томагавки для того, чтобы осуществить болезненные удары по ряду очень чувствительных же объектов в Москве, в Крымском Крымский мост в Крыму и так далее. По резиденции на Валдае. Ну, раз вы как бы сейчас ответите по банку и по другим местам, почему бы и нам этого не сделать? Почему бы этого не сделать? Поэтому на самом деле, ну, совершенно же очевидно, что это сильно бы повлияло. И Путин этого боится, он же это уже доказал. Им специально надо было сказать о том, что Трамп счастлив, что не дал томагавки. Хотя непонятно, говорил он это или нет, но они просто так тоже бы не стали болтать. Все беседы там, естественно, понятно, записываются, протоколируются. Что-то, видимо, он промычал, я думаю, в ответ. Что-то он такое в пользу Путина промычал, скорее всего. Но, безусловно, передача томагавков – это был бы решительный шаг в сторону обеспечения вот такого невыносимого для Москвы давления. Опять же, это бы обеспечило паритет. Москва обладает и крылатыми ракетами, и баллистическими ракетами кладет по Киеву, по другим городам, по территории Украины. Почему Украина не может этого делать? Я не понимаю, где логика? Вот. А это подается так, что ну ужас-ужас, если дадут крылатые ракеты Украине. Ужас. Нам можно, а они-то как это будут? Вы что? Они же по резиденции Валдая ударят. А вы что делаете? Поэтому, да, это было бы чувствительным ударом, и я уже много раз говорил, для России, для русских, это все-таки война еще и мифологическая, если хотите, не метафизическая. Почему? Потому что тут еще очень важны мотивации и цели. Гибель зазря. То есть, если все-таки такой удар с помощью крылатых ракет приведет к тому, что пострадают чувствительные символические объекты, Крымский мост, здание Лубянки, так, Кремль, Спасская башня, да, квартира Путина, как он говорит, где он не живет, конечно же, резиденция в Новоогарёво, генштаб на Фрунзенской набережной, Министерство обороны на Арбате. Понимаете, люди будут ходить с девайсами, фотографировать дырки в домах. Тогда любой солдат-офицер на передовой скажет, а что я тут делаю, почему я тут мучаюсь, умираю. Ради чего, если у меня все горит в тылу? Чего мы добиваемся в Покровске, если в Москве ничего не защищено? По что зря гибнут сотни тысяч людей? Чтобы что? Удовлетворить амбиции Путина к несменяемой власти? Это дает повод задуматься. Война 4 года скоро уже. А сколько еще воевать? Еще 4? 8? 10? Чтобы что? И даже если вы захватите Украину, какой ценой? Вы готовы отдать еще пару миллионов жизней? Поэтому да, томагавки – это очень важный инструмент создания этой атмосферы. Безусловно.
Ну вот несколько заявлений от Пескова. Он начал комментировать. Вот что он сказал. Атака на резиденцию Российской Федерации, главы Российской Федерации была нацелена не только против Путина, но и против Трампа. Сказал Песков. И еще он добавил, Россия знает, как, чем и когда отвечать на атаку Украины по госрезиденции Путина. Это Песков.
Ну, понятно, что это разыгранная, как по нотам была история. То есть сейчас они будут педалировать эту тему. Вон, они тут выпустили всех своих собак пропагандистских, там, Соловьева и так далее. Ужас-ужас и так далее. А мне хочется задать по-другому на это взглянуть. А почему вообще этот вопрос в такой я бы сказал, выдерживаются риторики, как ужас-ужас. Идет война, взаимные обстрелы, гибнут люди, там, в Украине больше, в Москве меньше, вот через этот дистанционный удар. Много раз предлагалось Москве прекратить, взять паузу, значит, прекращение огня с воздуха. Ну, то есть взаимное. По НПЗ Украина не бьет и по другим объектам, и вы не бьете по Украине. Москва же отказалась. Но вы же могли это все предупредить, если бы на это пошли. Но вы не хотите. Вы хотите, чтобы по вам не били, а вы били каждый день. Как это возможно? Ну, как это возможно в принципе? Поэтому они вот выдумывают с надрывом этот повод, чтобы... Ой, да как такое возможно? Ударили президента. А что, есть какой-то табу ударов по резиденциям взаимным или по каким-то объектам, которые вынесены за список, которые могут подвергаться ударам? Почему? А почему? Это кто так договорился? Это где так записано? То есть идет война, значит, вы деретесь, драка, но только левой ногой друг друга не бить, что ли? А почему вы это делаете? А почему другим нельзя? Какая здесь логика? Это все рассчитано на исключительно вот это создание ощущения, что вот же, Киев попытался сам сорвать переговоры. Это не мы. Но это в одном ряду находится с тем, что это не мы напали, на нас напали. Их там нет и так далее. Мы же такое много раз видели. Это не я стандартное. Я не я, жопа не моя. Знаете, как у русских. Вот и тут так же. Все время вечное снятие с себя ответственности. За все. Они плохие, мы хорошие в любой ситуации. Даже если мы детей кушать будем. Это они виноваты, дети не сладкие. Поэтому вот это, знаете, надрыв, мы все сбили, ничего не пострадало, ни обломков никуда, но все, мы так обижены, сейчас мне надо к психологу залечивать травмы детские, понимаете? С чего, почему, как? То есть поэтому, да, я думаю, что это искусственно вызываемое напряжение, создание градуса реакции для того, чтобы обосновать свой выход из переговорного процесса. Они же уже заявили, теперь требования изменятся. Ну, все. Больше этого процесса мирного нет в рамках вот тех соглашений 28 пунктов, 20 пунктов. Все, этот трек закончен.
А с точки зрения юридической, вопрос к вам как к юристу. Путин является легитимной целью? Ну вот если посмотреть такими широкими мазками, он же верховный главнокомандующий российских вооруженных сил. Соответственно, он ведет эту войну. Ну и далее вопрос. Какая проблема, если вы обмениваетесь ударами, ведете войну, то есть он является главой воюющего государства, то ну, он комбатант получается? Или там сложнее? Нет.
Вне всяких сомнений. Так же, как Зеленский является объектом ударов и воздействия со стороны Москвы. Зеленский это прекрасно знает. Я вам напомню. В 22-м году был такой премьер-министр Израиля Беннет, который общался с Зеленским, поехал к Путину в Москву, и после того, как он перестал быть премьер-министром Израиля, Беннет, в 22-м году, он заявлял о том, что он с Путиным выговорил для Зеленского, ну как бы взаимно, то, что его не будут уничтожать. Ну, соответственно, и такое же табу было в отношении цели Путина. Ну, во-первых, я думаю, что Беннет немножко преувеличил, даже не немножко, а сильно преувеличивал. Вот. Хотя он бывший военный, такой заслуженный спецназовец, вопросов нет, но он преувеличивал свою роль. Не его уровень такого рода договоренности. Возможно, я не исключаю, с Байденом были какие-то проговоры, ну, имеется в виду с его представителями, когда встречались Бернс, глава ЦРУ, и тот же Нарышкин с Патрушевым, которые в Анкаре общались и перезванивались. Что давайте сделаем так, что воюют все, а вот резиденцию Путина и, соответственно, резиденцию Зеленского, как и сами, как цели они, не затрагиваются. Могло такое быть? Ну, теоретически могло. Да, но только ничего из этого нет, это негласные договоренности. Это табу, оно негласное. В условиях войны ведь каждый из них может погибнуть не обязательно от целенаправленного удара. Зеленский только что был в Купинске, у Стеллы. Потом ее, кстати, всю разнесли, сейчас уже фотографии показывают, нет Стеллы. За километр до города, черты города там, ну, на въезде прям стоит эта стела, я там был. Так мог в этот момент прилететь дрон и убить Зеленского? Запросто. И что, там разбирались бы? Или что, сказать, нет, вот туда дрон не посылаем, там сейчас Зеленский? Да нет, конечно. Это спецоперация, которая действительно проведена была спецслужбами украинскими, украинскими военными, но для своих целей, частью пропагандистов, частью военных, частью выпровержения слов Путина о том, что эти города и Купинск, Покровск взяты, он его называет красноармейцем, конечно. Но, повторяю, никакого вообще здесь табу давно нет. Если Путин погибнет, для всех это будет облегчение. Еще один пример. Зеленский же сказал, что мы надеемся, что в 26 году этот товарищ сдохнет. Все об этом мечтают. Все об этом мечтают. В России многие об этом мечтают. Москва, значит, так это обиделась, изображала. Как так? Он неадекватный. А что здесь неадекватного-то? В чем здесь неадекватно? Ты хочешь смерти своему врагу. Ну, так же, как Москва хочет смерти всем украинцам. Война, она другого не предполагает. Вот это важно понять. Нет тут такого, что вот это можно, это нельзя. Москва все эти табу, все эти правила нарушила. Сначала тем, что вторглась в Украину, а могла этого не делать просто. Тем, что зверства чинили, так сказать, особенно в 22-м году в Буче. Меня на 11 лет осудили за то, что я сказал, что в Буче российские военные убивали гражданских украинцев. Ну и что же здесь неправда-то? Чего мы здесь такого не знаем? Если все известно до деталей, до мельчайших, по секундных уже деталей известно, как убивали. Понимаете? Поэтому почему Путин не является такой же легитимной целью? Абсолютно точно является. Почему у этого есть какая-то жизнь, у этой версии про табу? Ну, типа, у Москвы есть ядерное оружие, боеголовки. И типа, как бы если не соблюдать такое табу, то типа Москва, если будет покушение на Путина, может использовать ядерное оружие. Ну, типа. Такое какое-то, знаете, вот. Если бы два племени воевали, то вообще бы никто бы ничего не говорил, так сказать, противника, их вождя зажарили бы и сожрали, понимаете? Ну так примените ядерное оружие. Давайте посмотрим, что будет в ответ. Что будет в случае применения Москвой в отношении безъядерной Украины ядерного оружия. Это не должно быть препятствием к тому, чтобы Украина воевала на полную катушку. В противном случае она точно проиграет войну. Если, так сказать, противник воюет всеми своими конечностями, а ты только одной рукой или одним пальцем, ты войну не выиграешь, ты себя не защитишь. Это невозможно. И с этой точки зрения одной из уместных целей является уничтожение лица ответственного за войну, который, собственно, эту агрессию начал. И продолжает как военное лицо, как главнокомандующий, руководить действиями своей армии. Поэтому да, это, безусловно, постановка такая, что никаких табу быть не должно. Убить Путина – это прекратить войну. Это совершенно очевидно. Да, убить Зеленского – это тоже сильно повлияет на моральный дух, на ситуацию с управлением войсками, политикой государства, внешней политикой, всеми другими сферами государства, аспектами, безусловно, повлияет. Конечно. Ну так война-то дошла уже до этих пределов. Это же не за 4 года, а если 8 лет воевать, тоже пытаться изображать войну, а не воевать по-настоящему. А изображать это означает, так сказать, выключать из списка военных целей Путина, а потом надо собаку там или кого-то, животных, какие у него, зоопарк какой-нибудь, а резиденции, вы знаете, жить неудобно, если туда дрон прилетит. Что еще надо исключить? Я считаю, что это несерьезный разговор. Когда война длится так долго, все вот эти негласные табу больше никакой роли не играют.
А что происходит в путинской вертикали? Как она трансформируется? Вот 4 года уже скоро будет большой войны. Это влияет в том числе на окружение Путина. Мы видим там какие-то, ну, доносятся до нас. То Лаврова исключает, то включает, то он вроде появляется, сейчас он очень активен. Но это такие, может быть, ошибочные какие-то вещи и трактовки. Но вот если посмотреть на эту вертикаль, она что из себя в данный момент представляет спустя почти 4 года большой войны?
Я всегда говорю, что это притворные все вещи, это манипуляция самого Кремля. То отодвинули Лаврова, то придвинули Лаврова, то вот он уходит на Дмитриева, меняет. Это все была манипуляция, идущая непосредственно от Путина, идущая из самого Кремля. То есть на это ведутся люди только наивные и те, кто не понимает, что происходит. Это старый прием, чисто аппаратный, для того, чтобы что-то изображать в угоду ситуации. Ой, вы знаете, там с Рубио поговорил, Лавров не так. Не договорились про Будапешт, давайте вот теперь Дмитриев главный переговорщик. Теперь снова Лавров, это все манипуляция. Так же, как вот, например, история с Козаком. Это чистейшая воды манипуляция. Козака специально накручивают для того, чтобы он стал некой альтернативой, неким запасным вариантом для переговоров, для каких-то еще целей. Там жизнь покажет, если он понадобится. Из него делают чуть ли не диссидента. Ой, расстреляйте, говорит, меня. Как описывают это кремлевские издания и источники, которые продают это на Запад. Это старый, очень хорошо известный прием. Либерал внутри власти. Мы такое видели с Медведевым. Я очень хорошо помню 2008 год. Я вот был доверенницом Касьянова, мы Касьянова пытались зарегистрировать в качестве кандидата в президенты. И нам говорили, ну нам ЦИК отказал, там этот мудак сидел, этот Чуркин покойный, туда ему дорогу, так сказать, сдох и сдох. Вот. И нам, значит, препирательства мои были с Чуркиным прямо на заседании ЦИКа. Вот. Там несколько человек со мной тогда было, там пара доверенных лиц, там покойная его пресс-секретарь Касьянова и так далее. Очень хорошо помню. В кулуарах нам говорили, ну а что вы тут, вот это? У нас тут Медведева регистрирует. Это был перед выборами, значит, декабрь, по-моему, был 2007, наверное, 2008 уже наступил, может, январь. Вот, регистрация кандидатов на выборы в марте, когда Медведев пришел. Ну, он же типа либерал. Понимаете? Нам в кулуарах какие-то люди из Центральной избирательной комиссии там говорили, ну он же либерал. Какой херам либерал? Он, посмотрите на этого либерала. Он будет изображать кого угодно, хоть гея, хоть, извините, натурала, хоть больного психического, хоть фашиста. Он кого угодно будет изображать, какая ему разница? Что прикажет сверху, то и будет делать. Понимаете? Вот кто такой Медведев, вот что такое Кремль. Какое поручение на данный момент, вот Козак, изображай либерала. Будь самым расхристанным либералом. Он будет это делать. Понимаете? Так устроено в Кремле. И поэтому разговоры про то, что внутри Кремля есть какие-то там либеральные течения, какие-то оформленные группы, это наивно. Это наивно, смешно, это несерьезно. Другой вопрос. Есть ли внутри вертикали власти скрытый робот и недовольствие, желание, чтобы это все давно прекратилось. Не потому, что они сочувствуют Западу, Украине и так далее. Не поэтому. Не поэтому, а потому, что им просто дискомфортно так жить. От них требуют работать. Ну, война требует активизации, мобилизации некоторые. Они чувствуют угрозу от новых веяний в связи с ветеранами СВО, которых чуть ли не рисуют новые элиты. Они привыкли жить гедонистически, отправляясь на Запад, в свои резиденции, к своим деньгам, к своим любовницам. Они привыкли не иметь никаких ограничений, воровать и жить на широкую ногу, а сейчас под предлогом компанейщины антикоррупционной идет передел собственности в России. Вообще широкий передел. И так далее. Этот ропот есть, это недовольство есть, но оно никак не оформлено. Кто его оформляет? Кто конкретно? Отчасти, этим был Пригожин, который в какой-то момент, в 23-м году, мы знаем, чем закончился его мятеж в июне и потом его смерть в августе, пытался выразить какую-то часть настроения в армии в тот момент, частично в силовых структурах. Вот. В том, что, ну как так, война продолжается, мы же собирались победить в один день, три дня. Да, это было, но урок этот усвоен. Любое возмущение, любое недовольство оформлено, да, если кто-то по-настоящему попытается эту политику изменить, ну, отправить туда же, куда отправился Пригожин. Поэтому то, что сейчас происходит, это в основном притворные разного рода телодвижения, в основном в информационном пространстве, не имеющие никакого иного выражения, понимаете? Но недовольство само по себе, ропот такой, и какая-то там какая-то атмосфера, дайте нам смягчить, она есть. Вот он выступал на РСПП, он же олигархам говорит то, что они хотят услышать. Прекратим войну, что вы нервничаете, все будет нормально. Потерпите, у нас уже в кармане Трамп. Но ему нужно успокаивать, действовать как анальгетик. Они в эти правила играют, по этим правилам играют. Это успокоительное принимают. Вот и все.
А в сегменте, который, ну, может быть, ошибочно, чтобы просто понимание было, называют оппозицией, вот что сейчас происходит, вот эти... кажется, бесконечные внутренние склоки, кто-то друг другу говорит там грубые слова, что хватит. Ну, я не буду даже цитировать, но вы понимаете, о чем идет речь. Карамурза, Каспаров, Шендерович, ну и так далее и тому подобное.
Первое, это было всегда. Начнем с этого, с атмосферы, препирательства, оскорблений или там еще что-то. Не надо из этого рисовать какую-то катастрофу. Даже если дискуссия идет на сверхповышенных тонах. Есть личное в ней, есть и смысл, борьба смысла. Вот. Что касается лично, это можно оставить вообще позади, потому что острота дискуссии – это не то, на чем нужно концентрироваться. Это его назвал собака, этот редиск, и это вообще, я считаю, лучше в контексте в этом не воспринимать. Есть суть. Идет тяжелый, глубокий процесс внутри русской эмиграции, собственно, вся оппозиция там, внутри России ее нет, осознание своего места. Все концепты, все попытки объяснять реальность через привычную леволиберальную схему провалились. Вся. Я сам свидетель этому, так сказать, поскольку в этом во всем варюсь уже 35 лет. При Путине долгое время, в нулевых, в десятых годах, частично в самом начале 20-х, ну в 20-м году будем считать, до попытки убийства Навального, его отравления в августе 20-го года. Существовал миф о том, что на власть можно влиять. Не надо ее менять, у нас сил таких нет, на нее можно влиять. Власть имеет рефлексию по поводу отношения к ней западного общественного мнения, еще чего-то. И вот на этом паразитировало огромное количество, в основном, леволиберальной среды. Именно паразитировало. То они вовлекались в выборы, давайте вот такое сделаем, то они, значит, говорили о том, что нужно использовать Запад, чтобы освобождать политзаключенных. Это самое важное, что может быть. При том, что это действительно важно. И что это изменит атмосферу в стране. Что нужны такие ненасильственные программы воздействия на эту самую власть. И так далее. Провалилось все полностью, целиком. Война вообще все перечеркнула. Но арьергардно еще попытки такие предпринимаются. Я говорю о магистральной дискуссии. Потому что там препирательство по поводу памятника Булгакову в Киеве, это вообще какая-то такая периферия дискуссии. По поводу чего, собственно, Гарри Каспаров прокомментировал слова Шендеровича. Это вот можно не брать в расчет. А вот спор внутри среды оппозиции по поводу ПАСЕ, делегации, видение роли русских оппозиционеров внутри этого органа, да, это важно. Это важно. И в данном случае Гарри Каспаров во многом одержал победу. Ему легко было в этой дискуссии победить на самом деле. Оставим еще раз, повторяю, сам дурак. Нет, ты дурак. Это вообще никакой роли не играет. Вообще, это было закрытое мероприятие. Я уже много раз комментирую, я с него ушел за каких-нибудь там несколько минут, там 10 или 15 минут, когда это все началось, у меня просто встреча была в Париже, и я из этого Дор-Эми, из ресторана ушел. Вот. Но я еще раз хочу подчеркнуть, по сути, смыслы-то были верные, которые были озвучены, о том, что мы чего хотим, мы чего добиваемся. Мы должны повлиять на окончание войны, победой Украины, потому что это единственный путь к переменам внутри самой России. Если мы этого не сделаем, то тогда, собственно, у нас шансов нет. А нам предлагают постоянно какие-то способы, значит, вовлечения во все это, ну, скажем так, назовем их безопасными. Вот. Давайте повлияем на выборы в России в сентябре, когда начнутся кампании против Единой России. Давайте будем политзаключенными заниматься. Но ни в коем случае не какие-то серьезные планы вот такого рода. И попытка, знаете, представлять всех русских. Это второй аспект. Вот. Представлять русских, собственно говоря, в оппозиции в ПАСЕ. То есть мы типа представляем всю Россию. Мы никакую Россию не можем представлять, даже в эмиграции. Мы представляем только тех, кто исповедует цели и принципы декларации берлинской, собственно, что и подтвердило ПАСЕ своей резолюции. И это означает, что мы инструмент борьбы с Путиным, путинским режимом. Все, что его является атрибутами. В том числе и там, не знаю, ветеранов СВО, и там его сторонников и так далее. Вот эта важная дискуссия, она сейчас более-менее завершена. Стало понятно, что действительно все попытки уйти от украинской повестки, попытки ее, так сказать, затуманить тем, что мы тут должны бороться за права русских в эмиграции, еще что-нибудь, отказываясь от главной цели изменения режима власти в России, а другого нет, кроме как война в качестве инструмента достижения этой цели. Они, в общем и целом, провалились. Я вот так вижу. И об этом надо честно говорить. Володя Карамурза наш товарищ, но мы должны эти вещи открыто и ясно обсуждать. Чтобы в дискуссию вовлекались все. Дело не в персоналиях, дело в позициях. Когда это пытаются увести в сторону, мы еще дальше уходим от реализации наших целей. И мне кажется, это было очень уместно и правильно сейчас об этом начать говорить. Потому что если альтернативная легитимность даст себя реализовать, я имею в виду через представительство в парламентской ассамблее Совета Европы российской оппозиции, российской миграции, то там эти вопросы еще острее возникнут, еще острее будут поставлены. Зачем мы там? Представляете, не оправдать надежды огромного числа людей в России, за ее пределами. А все-таки худо-бедно, ну, 20% сторонников антивоенных и антипутинских идей есть, то это обосраться окончательно. И мне кажется, что это уместно сделать до, чем это делать уже, когда там находясь, пытаться декларировать и, так сказать, претендовать на реализацию целей, которые обманчивы, которые не главные, которые не определяют судьбу русского общества. Вот это, мне кажется, своевременно очень.
Ну что ж, продолжим следить за развитием событий. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и до скорых встреч.
До скорых встреч, до свидания. Тоже поздравляю всех с праздниками, с Новым годом и Рождеством, если кто празднует, прошедшим и будущим. Ну и увидимся в следующем году.
Спасибо и до свидания.
До свидания.